Наша тема — «Исполненные Духом Святым». Давайте мы начнем с молитвы. Отче наш Небесный, мы благодарим за прекрасный день, за прекрасную погоду, за прекрасное общение, пищу и презентации проектов. И сейчас, когда мы открываем Твое Слово, мы просим, чтобы Дух Святой был в нашей среде. Молюсь, чтобы Ты вдохновил нас, и чтобы Ты призвал и мотивировал нас на служение Тебе. Во имя Иисуса Христа я молю. Аминь. Итак, полностью исполнены Духом Святым. Да, Он может это сделать. Есть несколько проповедей, которые я хотела бы услышать в своей жизни. Я хотела бы услышать проповеди Вильяма Миллера, как он проповедовал о втором пришествии Иисуса. Представьте себе, как сердце его горело в груди его, когда он говорил о блаженной надежде. И хотя Евтих заснул на проповеди Павла, но я хотела бы услышать, как он проповедовал и что он говорил. Я хотела бы услышать проповедь Петра. Я хотела бы быть мухой на стене, чтобы услышать, как он проповедовал в День Пятидесятницы. Что это было за проповедь? Из всех проповедей, конечно же, я хотела бы, наверное, больше всего услышать проповедь Нагорную. Из уст самого Иисуса Христа. Представьте себе сидеть у ног Его, когда Он проповедовал. У нас нет возможности все рассмотреть в этой проповеди. Богословы всю жизнь исследуют эту проповедь. Но есть два стиха, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. И я открыла их, я покажу их здесь в презентации, но вы можете также следить. Итак, вот что Библия говорит в Евангелии от Матфея. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо каждый ищущий получает, и кто стучит, тому откроют». Это самое удивительное приглашение, которое Иисус дает мне и вам. Ищите, стучите, просите. И давайте мы сегодня рассмотрим жизнь одного человека, который воспользовался этим приглашением Иисуса. Настолько воспользовался, что он готов был всю свою жизнь отдать за это обетование. И хотя в послании к евреям, 11 глава, есть целая галерея героев веры. Но этот человек не вошел туда, почему-то он там не упомянут. Но этот человек достоин быть назван полностью исполненным Духом Святым. В течение 2 лет, многих лет, израильтяне шли по пустыне, под жарким солнцем. Они ожидали возможности войти в обетованную землю. Господь открыл перед ними Красное море. Он провел их по суше. Он посылал им хлеб с небес. Столько всего замечательного Он сделал для них. И через 2 года, по крайней мере, израильтяне оказались на границе обетованной земли. Они могли видеть ее теперь. Бог обещал им, что они смогут наследовать ее. Но прежде чем войти туда, они настаивали на том, чтобы послать туда 12 соглядатаев и обследовать эту землю. И хотя Бог знал эту землю как свою долонь, но все-таки Он позволил им пойти. И в течение 40 дней они ходили, они осматривали эту землю, потом они пришли, они начали рассказывать там, как там замечательно было. Все пришли в такой восторг. И Моисей встал перед людьми, он успокоил их. Они готовы были слушать. И вот 12 соглядатаев готовы были давать отчет. Давайте мы посмотрим, что же они говорили. Что говорит Библия? Итак, книга Числа, 13 глава и стих 27. Они говорят, мы были в той земле, в которую ты послал нам. Она действительно течет молоком и медом. Я не знаю, как вы, но я человек очень чувственный. И когда я приезжаю куда-то, мне нравится брать что-то с собой в качестве напоминания, в качестве сувенира. И, конечно же, израильтяне не были такими сентиментальными, пустыня их не привлекала, они не собирали камни, землю в пустыне, чтобы помнить о том прекрасном путешествии в пустыне. Нет, им надоело по этим безжизненным пустыням ходить, нет воды. И когда они увидели эту прекрасную землю, и когда соглядатые сказали, что там молоко и мед течет, вот как эта река, их глаза просто расширились. Действительно, это как раз прекрасно, та земля, которую Бог обещал. И там такой виноград был, что два человека несли одну гроздь. На самом деле, обетованная земля была такой обетованной. Но была проблема. Была проблема с этой обетованной землей. 28 стих, 29. И рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты послал нас, и вот подлинно там молоко и мед. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сыновей Анаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитеи, Евусеи, Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Так, иногда человек определяется тем, как он ведет себя в тяжелую минуту. И вот они сказали: да, там все прекрасно, но можно себе представить, как они были обескуражены. Мы не можем идти туда. Ты что? Ты не понимаешь, там эти великаны живут, там эти укрепленные города. Это не обетованная земля. Это юрский парк. Там человекозавры живут. И Халеб затем успокоил людей и сказал: пойдем и овладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. 31 стих. Я не знаю, что ожидали израильтяне, какого отчета они ждали, что они думали, что, может быть, хананеяне — это были люди, которые боялись собственной тени. Я не знаю, что они ждали. Но очевидно, что они начали перешептываться. Я не могу себе поверить, как это так? Как это меня сюда завели сюда? Как это меня вывели из Египта? Почему я поддался? Зачем я пошел сюда? И они были разочарованы, сердце их дрогнуло. Но затем внезапно над этими перешептываниями голос разума зазвучал. И люди начали слушать, они обернулись и начали слушать. Это был Халев, один из соглядатых из колена Иудина. Он говорит: не бойтесь, он говорит, пойдем овладеем землей этой, потому что мы можем одолеть ее. И это не потому, что Халев как-то был уверен в том, что народ может завоевать эту землю. Нет. Халев видел тоже те же стены, тех же великанов, которые там были, как и другие соглядатые. Но вы знаете, в отличие от других соглядатаев, его взор был направлен на Бога и на его обетование. И с того момента, когда Халев поставил свою стопу на эту землю, его сердце возрадовалось, он начал себе представлять, как это будет жить в этой земле, как его дети, там, внуки будут жить, как жена его придет туда, как ей понравится эта земля. И в своем воображении написал тысячу картин. И каждая картина была шедевром. И когда Халев задумался над этим, когда он задумался над Божьим обетованием, он решил, что тот Бог, который вывел их из рабства, желал войти их в эту обетованную землю. Но история продолжается. Но опять те, которые ходили с ним, говорили: мы не можем идти против народа сего, 32 стих, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля. Мы говорим, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Внезапно обетованная земля перестала быть уже такой обетованной. Я не знаю, если играете ли вы в такую игру, китайские нашептывания. Оно у вас называется «Испорченный телефон». Да, один человек передает другому, в другой третьему, и затем, в конце концов, пока доходит до первоначального, Да, вы называете это тоже телефон, да, видите? Хорошо, я расскажу об этом в Австралии. Поиграем в телефон. Итак, вы знаете, как в этой игре все перекручивается, и в конечном итоге, когда худую молву пересказывали, великаны были еще больше, стены были еще выше, и в конце концов все были убеждены, что никто не может войти туда, что там живут монстры какие-то в этой земле. Иногда люди готовы верить все, что угодно, если им что-то нашептывают на ухо. И они говорят, мы видели исполинов, сынов Янаковых, это исполинского рода, и мы были в глазах их, как саранча. Такими мы были перед них. Можете себе представить, там сказки какие-то были. Но, вы знаете, эти речи обладали таким влиянием, как компьютерный вирус. Они буквально околдовали всех. Доверие к Богу исчезло. Иногда у нас так же, когда слышим что-то или видим на горизонте какие-то трудности, и мы можем также отвести свой взор на эти проблемы, и они будут увеличиваться перед нами. И тогда мы будем вести себя, как эти люди вели себя. В 14 главе 1 стих сказано, «И подняло все общество вопли, плакал народ всю ту ночь». Все хотели собирать чемоданы и идти назад в Египет. Рабство было лучше, чем то, с чем они теперь столкнулись. Каким-то образом, все, что Бог для них делал, Красное море, манна, вода, все это исчезло. Все это они отбросили, потому что эта трудность была слишком большая для Бога в их глазах. И в этот момент я вспоминаю опыт, когда я росла. Знаете, когда я была маленькой девочкой, мой папа предложил мне что-то такое, что я потом очень любила. Однажды, когда я занималась своими делами дома, папа пришел домой. Папа, кстати говоря, из Самоа. Это остров в Тихом океане. Может быть, я не выгляжу как островитянка, но у него отец был частично китаец, и поэтому моя фамилия Фон. Моя мама австралийка, это значит, что она британка, ирландка, шотландка и так далее. Но в любом случае, я была дома, и папа увидел меня, он поднял меня своими сильными руками, он поставил меня на такой забор, небольшой забор. По сути, это такой каменная стена перед нашим домом. Он поставил меня на эту стену и говорит, ну что, прыгай, прыгай мне в руки. Я посмотрел на меня, подумал, почему он не хочет подойти, я просто взять меня. Нет, он говорит, прыгай. И он отошел, и я прыгнула, и он споймал меня. И я прыгнула просто в его объятия, и как только он меня споймал, меня сразу поставил назад на забор и говорит, прыгай снова. И мы делали это снова, снова, и снова, и снова, до тех пор, пока для меня естественно стало доверять его способности словить меня. И поэтому, когда он приходил домой с работы, я сама залезала на этот забор, чтобы прыгнуть в его объятия, когда он заходил домой. И когда я вспоминаю об этом, точно так же, те опыты, которые Бог посылал им в пустыне, они были специально рассчитаны на то, чтобы помочь им преодолеть свою слабость. Бог никогда не хотел, чтобы израильтяне подошли к обетованной земле, увидели эти стены, увидели этих гигантов. Он хотел, чтобы они сказали, мы можем войти. Нет, Бог не хотел, чтобы они были так самоуверены. Он хотел, чтобы они увидели этих великанов, увидели стены и сказали, нет, мы не можем. Но Он может. Он желал, чтобы Его дети развили такое доверие к Нему, такую уверенность, как детская уверенность, которая была у меня к отцу своему. Но израильтяне, видимо, посчитали, что они были уже слишком взрослые для детской веры, слишком взрослые, чтобы просить, искать, стучать. И для них рабство теперь было лучше. Они начали собирать чемоданы и готовиться возвращаться в Египет. Когда Халев пытался вдохнуть в них надежду, и он говорил в 8 главе, если Господь милостив к нам, Он ведет нас в землю сию, даст нам эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достался нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И вместо того, чтобы
ultimate act of this fellowship, they throw out the church manual, the same window they threw their faith, and the whole community bent down and pick up stones and begin to
build его. Все начали поднимать камни, и они готовы были бросить уже в него. В этих верных свидетелей. И в этот момент Господь вмешался. В послании к Евреям 3:19 сказано: «Итак мы видим, что они не могли войти по неверию». Одно слово, оно описывает совсем другой опыт. Войти в обетованную землю и не войти — это неверие. Я вспоминаю одну цитату. Неверие, мирской дух, непосвященность и противоречие среди Божьего народа удерживают нас в этом мире греха и скорби столько лет. Какая трагедия? Они такой путь проделали, они так близко подошли к обетованной земле. Они были на OCI-ретрит, они должны были уже через 3 дня войти в обетованную землю. Но теперь миллионы израильтян разворачиваются и идут обратно в пустыню, где они будут блуждать дальше 40 лет до тех пор, пока все, кто считал себя саранчой, не умрет. Вот такая жизнь насекомого. Они не войдут в обетованную землю. И Бог дал им то, что они хотели. Они хотели, Он дал им. Но история Халева не заканчивается с этим поколением. Вера Халева держалась за обетование Божье, за то обетование, что однажды Халев войдет в эту землю. Господь обещал ту землю, которую ты видел. И обратите внимание, почему Бог объясняет. Он говорит, Он даст. Но, Он говорит, раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. После того, как он 40 лет блуждал по пустыне вместе с другими людьми, он не жаловался, он не сомневался. Хотя, конечно, он мог бы жаловаться, но Библия не упоминает такого. В конце концов, когда ему было 85 лет, мы видим, что вера его была настолько же живой, настолько же его сердце было настолько же горячим, как и раньше, 45 лет. Почему? Потому что день за днем, час за часом, он покорял свою жизнь Иисусу, он покорял свое сердце Иисусу. День за днем он размышлял о Божьем обетовании, данном ему. День за днем он размышлял и он напоминал своей семье, Бог обещал, Он ведет нас. И я не сомневаюсь, что когда пришло время израильтянам войти второй раз в обетованную землю, то живое свидетельство, и живое слово, и живой пример Халева Иисуса Навина вдохновил людей войти все-таки в обетованную землю и довериться Богу. И Библия говорит, что однажды Халев подошел к Иисусу Навину, который был лидером народа. 85 лет этот гигант веры все еще был жив. А? Это говоря о терпении святых. Он был так убежден был в Божьей верности, настолько был исполнен Духом Святым, что он был полностью посвящен Богу. И заметьте, что он сказал. Он говорит, мне было 40 лет, когда Моисей, слуга Божий, раб Божий, направил меня. Но теперь братья мои тогда испугались. Но теперь Господь сохранил мою жизнь. И 45 лет Он водил меня. 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. Но и ныне, мне 85 лет, но я и ныне столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Как удивительно, сколько силы было у меня тогда, столько теперь и есть для того, чтобы воевать и выходить, и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой Господь говорил мне в тот день. Видите, некоторых людей невозможно остановить. Невозможно. Некоторые люди, например, как Джон Буньян, его посадили в тюрьму. Он вырос в И там он писал, Авраам Линкольн вырос в бедности, в нищете, но он стал образованным человеком. Альберт Эйнштейн. Хеврон, знаете, он не был таким простым городом, чтобы взять его. Там жили сыны Енаковы. Но Халев сказал, дай мне эту гору или горную местность. Бог верен, и он дал ему эту землю. Мне нравится эта история евангелиста Ф.Б. Майера, когда ему было 80 лет с лишним, он был в Британии евангелистом, он проповедовал, но его голос был уже слабым. И однажды он был в огромной церкви, его почти не было слышно. Двое молодых людей вошли и сели в задней части зала. И когда Майер проповедовал, один из них наклонился к другу и говорит, я почти ничего не слышу, его голос такой слышный. Но друг, у которого глаза горели, он говорит, да, я знаю, но просто увидеть его, такое вдохновение. Я думаю, что если бы мы увидели Халева 85 лет, как он просил эту гору, я думаю, что его внешний вид вдохновил бы нас просто взглянуть на его лицо. Друзья, как израильтяне, мы также идем в обетованную землю. Мы еще не дошли туда. Там уже были соглядатаи, и они принесли добрую весть. Павел говорил, око не видело того, и ухо не слышало того, что Господь приготовил любящим его. Иисус сам сказал нам, в доме отца моего обители много, если бы это не так, то я бы сказал вам, я иду приготовить место вам для австралийцев, для всех. И если я пойду приготовлю место, я приду и возьму вас себе, чтобы вы были, где я. Друзья, послушайте, Господь не вывел нас из рабства и не довел нас до этого момента, просто чтобы бросить здесь. Он хочет довести нас до нашего небесного дома. Но идя туда, часто мы разочаровываемся этими трудностями, теми великанами, затруднениями, искушениями, борьбой. Но, друзья, сейчас нам нужны Халевы и Иисусы Навины. Нам нужны сильные, посвященные, самопожертвенные молодые мужчины и женщины, которые выйдут на первый план. Халевы очень нужны в современной церкви. Еще одна цитата. Халевы это очень нужны в эти последние дни. Это те люди, которые сделают церковь живой и успешной. Они не будут эмоционально вести себя, но будут спокойно и настойчиво вести народ Божий. Когда мы размышляем над жизнью Халева, я вспоминаю нечто о нем. То, что Библия говорит, что он был исполнен Духом Святым полностью. Прежде всего, Библия говорит снова и снова, что Халев полностью следовал за волей Божьей. Там сказано, что у него был иной дух. Только о Халеве Библия говорит шесть раз, что он был послушен Богу полностью. Полностью. Какое свидетельство? Когда ему было 40 с лишним, так Бог сказал о нем. Когда ему было 80 с лишним, Бог повторил это о нем. Хотели бы вы, чтобы о вас Бог то же самое сказал? Чтобы мы были полностью, полностью покорены Иисусу, полностью подчинены Ему. Я вспоминаю Муди. Когда ему было 13 лет, он услышал евангелиста Хенри Валли. Он говорит, мир еще должен увидеть, что Бог может сделать через человека, полностью посвященного Ему. И будучи молодым человеком, Муди воспринял эти слова, и он сказал, «По Божьей благодати я стану таким человеком». И Бог использовал этого человека, необразованного сапожника, который повлиял на два континента и тысячи людей привел к Иисусу Христу благодаря Его живому свидетельству. Я вспоминаю слова Иисуса. Он сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей силой твоей». Это и есть первая заповедь. Халев ничего не удерживал. Он полностью отдал все Богу. Это первое, что отличает его от других людей. Второе, что отличает его от других, друзья, — Сердце Халева горело Духом Святым. Он был полностью исполнен Духа Святого. Что происходит с нами, когда мы полностью исполнены Духа Святого, полностью заряжены Духом Святым? Обратите внимание, Деяниям 1:8. Вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете свидетелями моими в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Друзья, если вы хотите жизнь вдохнуть в свой опыт христианский, рассказывайте другим о своей вере. Это великое повеление. Такими должны быть истинные халевы в церкви. Возможно, они не смогут ни одной проповеди сказать, но они будут успешно трудиться в Божьем винограднике, они будут оказывать преобразующее влияние на других людей. Потому что они много времени проводят в молитве. И они служат людям Божьей силой и получают особую благодать, чтобы приводить души ко Христу. Когда я вспоминаю свою жизнь, и я вижу, как это исполнилось в моей жизни, Бог удивительные вещи делает, когда мы покоряемся Ему. Я немного расскажу о себе. Я выросла в церкви. Мы ходили в церковь. Моя мама верно водила нас каждую субботу, меня и сестру мою. К сожалению, в какой-то момент после свадьбы с моей мамой отец перестал ходить в церковь. И в течение 25 лет она молилась о нем, и Бог все-таки смог обратить его. И он принял повторное крещение в 2007 году. Слава Богу! Но пока мы росли, мама водила нас в церковь. Я сидела там на скамье, я видел и смотрел на пастора, как он проповедовал. И, возможно, вы не поверите, но я очень застенчивый человек. Я сидела там в церкви, я смотрел на пастора, я думала, вау, ничего себе, как это у него такое мужество так проповедовать, вот мне бы так. И домой, когда я приходила домой, я закрывалась в комнате, у меня там такое зеркало было от пола до потолка, я стояла и проповедовала перед зеркалом. Очень глубокие проповеди были, не все богословы, наверное, бы поняли их сегодня. Но однажды, когда я проповедовала одну из таких глубоких проповедей, моя сестра зашла, мы в одной комнате жили. И она говорит, ты что делаешь? Я говорю, я проповедую. Она говорит, а можно я буду играть? И вот она открывала собрание, она собрала десятины и приношения, и я проповедовала потом, затем мы вместе пели, и затем я стояла у двери и жала ее руку, когда она выходила, я говорила спасибо, что пришли. Так мы играли. И вот однажды старший пресвитер зашел навестить моего отца, он не ходил в церковь, и когда он зашел, я не видела его, но он увидел меня там в комнате через щелочку в двери, и он подумал, о, однажды я эту девочку приглашу. Мне было 4 или 5 лет в то время, когда он видел меня. Потом прошли годы, и он пригласил меня проповедовать. Но я училась в адвентистской начальной школе, затем я училась в старших классах в христианской школе, и однажды мне было 14 лет. Я говорила с учителями на переменке, учитель английского проходила, и мы сказали «Доброе утро, доброе утро». Она говорит, «Ну что, вы приготовили свои выступления?» Мы посмотрели друг на друга, и никто из нас не приготовил домашнее задание. Мы сказали «Нет, не приготовили». Она говорит, «Ну готовьтесь, потому что у нас первый урок английский, и я буду вас спрашивать». И мы перестали говорить, прозвенел звонок, мы зашли в класс. Она стала перед классом, и она начала на доске писать имена учеников, кто будет выступать. Она знала, что мы не сделали домашнее, она пишет меня номер один, я должна первой выступать. И затем она села, и мне пришлось встать и выступать. Выступать, тема моего выступления была о книге «Слезы Рахили». Это была книга о девушке, которую убили в 1999 году в школе во время одной из перестрелок, которые бывают в США. И это была история этой христианки. Ей приставили к голове пистолет и сказали, ты веришь в Бога? Она сказала, да, ее застрелили. И я должна была говорить об этом. И я не была не готова, мне пришлось импровизировать. Я не люблю импровизировать, я люблю все дословно записывать. И в конце концов я проповедовала, и я дошла до конца, вернее, я выступала. Но это было как проповедь, и внезапно мысль пришла ко мне, а почему бы тебе призыв не сделать, как евангелисты? Но в конце концов, ты же представляешь роль другого героя. И я, знаете, я много лет проповедовала у себя в комнате перед зеркалом, и теперь у меня была живая аудитория, очень внимательная. Я подумала, замечательная идея. Я дошла до конца выступления и сказала, а теперь, если вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя, поднимите свою руку. Ну, класс отреагировал так, как вы реагируете. Все сидели, напряженно смотрели на меня. Наверное, никогда такой тишины не было. Учитель, у нее челюсть была на полу. Она не могла поверить, что происходило там. Я стояла там перед классом, и я никогда не видела, чтобы кто-то делал, проповедник делал призыв, но не было никакого отклика. Пастор Торрес часто проповедовал нас, я выросла, слушая его проповеди. И всегда кто-то выходил, откликался на его призыв. Но теперь я стояла там, я ждала, чтобы кто-то откликнулся. И, кажется, вечность прошла. И, в конце концов, моя лучшая подруга, она сидела на первом ряду, она подняла голову, вот, подняла руку вот так, опустила голову и сказала, «Да благослови тебя Господь, подруга». И я села. И я хотела, конечно, чтобы земля открылась и проглотила меня. Мне так было стыдно. Никто не говорил со мной. Я пришла домой, я помню, я села на пол, я плакала. И я сказала, мама, отправь меня в другую школу. Я не хочу больше там учиться. Все, наверное, подумают, что я религиозный фанатик. Хочет ли Бог, чтобы мы были фанатиками? Нет. Нет, Он хочет, чтобы мы были духовными плодами. Но, в конце концов, мама говорит, ничего, ты же, в конце концов, говорила от имени другого человека. В конце концов, я пошла в школу опять, я опоздала на автобус, я увидела своего учителя по-английскому, она подошла ко мне, она говорит, Шериса, пошли со мной, я пошла с ней. Мы пошли вместе. Она говорит, ты замечательно вчера выступала. Ты хотела бы сегодня еще повторить это выступление? Говорю, что, сегодня точно так же, что с поднятием рук, так же, с призывом? Она говорит, да, мы хотим. Все учителя соберутся и ученики. Ты же вчера 99 баллов получила из 100. Я говорю, да, 99? А за что снизили? Она говорит, потому что ты долго очень проповедовала. Затянула время. В конце концов, пришло время, я начала выступать перед школой. Я помню, что я поменяла призыв, и в конце концов, когда я сделала призыв в этот раз, почти все руки поднялись. Я помню, мне было 14 лет, я была школьница, я подумала, вау, если Бог может сделать такое через меня, то Бог может использовать любого человека. Так я чувствовала себя. И это учитель. Она увидела во мне что-то такое, что можно развить для Божьей славы. Через год, мне все еще, на следующий учебный год, мне все еще 14 было, она отправила меня на Олимпиаду. Она говорит, будешь представлять нашу школу в этой Олимпиаде? И я вам скажу, что я не была первым выбором. Я должна была кого-то заменить. Но я сказала, позвольте мне помолиться. Я никогда в Олимпиадах не участвовала. Я помолилась, я нашла ее на следующий день. Я говорю, хорошо, я буду выступать только на одном условии, если я смогу говорить о Боге. И она посмотрела на меня и сказала, Шериса, я думаю, что это самая лучшая тема. Слава Богу за учителей христиан, благочестивых наставников, которые направляют молодежь в правильном направлении. Они даже себе не представляют, какое влияние они могут оказать на учеников. И теперь, готовясь к этой Олимпиаде, я должна была выступать перед светской аудиторией, неверующие люди. И я подумал, о чем же мне говорить? И я помню, как наш мост, там есть такой очень известный мост в Сиднее, и однажды там зажгли с помощью лазерных огней слово «вечность». И весь город видел это слово «вечность», и оно было у всех на слуху, и теперь я избрала это темой «вечность, которую Иисус предлагает нам». В день проведения Олимпиады, я помню, я просто сгорала. Я закрывала глаза, я видела эту аудиторию, я склонилась у своей постели и сказала, «Господи, Ты знаешь, что я не могу этого сделать, но если Ты поможешь мне это пережить завтра». Затем я остановилась, я подумала, «Нет». Я сказала, «Господи, если Ты позволишь мне победить завтра, то я обещаю, я буду говорить о Тебе, куда бы Ты меня ни повел». Потому что я думала, что если Бог даст мне победить, то это будет чудо. На следующий день я пришла на Олимпиаду. Она проводилась в нашей школе. Все были одеты, самая лучшая одежда. И молодежь это была элитная. Все были, знаете, такие жесты у них отработаны. Голос мелодичный. Я проходила возле него парня. Он был такой умный. Он сказал, он даже не имеет армии хорошей. Это меня испугало, что такое он. Я думала, что это просто он. Я не понимала, что такое он. В конце концов, пришло время выступать. И я второй, по-моему, была участницей. Я встала там, я начала выступать, я начала говорить людям о Боге. Это светская аудитория, и когда я выступала, что-то произошло. Директор нашей школы зашел в зал прямо посреди моего выступления. Знаете, правило номер один на таких выступлениях — нельзя никому входить в зал, когда идет выступление, потому что это очень отвлекает говорящего. Но он вошел, он улыбнулся мне, и когда я посмотрела на него, у меня все вылетело из головы. Я забыла полностью свой конспект, и я остановилась, но зал подумал, что это пауза для эффекта. И я подумала, что дальше, о чем говорить дальше, не могу вспомнить. Какая следующая мысль? Я в панике была. Пауза длилась. Но вдруг мои уста начали говорить. И разум мой не понимал, что происходит, а я говорила. А потом мой разум начал догонять мои уста. О, да, 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 надо об этом говорить. В конце концов, я договорила до конца. Все одноклассники начали выходить, помахали мне, подняли пальцы вверх. Я опять забыла, о чем говорить. О чем дальше говорить? Я начала опять паниковать. И опять Бог дал мне слова. Три раза во время выступления я забывала, о чем говорить. И три раза Бог возвращал слова в мои уста. В конце концов, когда я закончила, я чувствовала себя как Иеремия, как будто Бог вложил свои слова в уста. Это была первая половина Олимпиады, потом вторая половина Олимпиады была когда давалось вам 5 минут на приготовление выступления, и затем нужно было импровизированное выступление. И, конечно, это была не моя сильная часть, но в конце концов, когда судьи там присуждали победу, они сказали, третье место занял то, второе место занял то, и первое место и назвали мое имя. И в конце концов подошли ко мне, сказали, поздравляем вас, замечательно, вы даже можете это на более высоком уровне представлять. Только одно замечание, выбросьте Бога из этого выступления. Затем моя учительница подошла, я рассказала ей об этом, она говорит, не надо ничего менять, она говорит. И потом несколько раз эта учитель отправляла меня на другие олимпиады, надеясь, что я одержу победу, но я больше не побеждала, ни разу больше. Но вы знаете, это нормально, это ничего. Потому что я обещала Богу, если ты позволишь мне победить на той олимпиаде, то я буду говорить о тебе, куда бы ты меня ни повел. И с того момента, до этого момента, Бог открывает двери для меня. Вот почему я приехала сюда из Австралии. Бог направляет меня в такие страны, в такие места, где я никогда не мечтала бывать даже. Но Бог использует нас, когда мы открываем себя Ему. Халев представил себя Богу. Сошествие Духа Святого на церковь представляется как будущее событие, но преимущество церкви пережить его уже сейчас. Мы можем быть полностью исполнены Духом сейчас. Ищите Его, молитесь о Нем, верьте в Него. Небеса ждут, чтобы излить Духа Святого на нас. Что, если бы мы все были здесь как Халевы, чтобы мы поехали в свои церкви, в свои предприятия и могли вдохновить веру в жизни других людей? Я вспоминаю, Иисус говорит, претерпевший до конца спасется. Позвольте мне в заключение, я знаю, что уже время подходит, в заключение прочитать страницу из дневника Джона Уэсли. И задумайтесь над этим. Халев держался за Божье обетование 45 лет. Он держался за обетование, и он понимал, что оно должно исполниться. Держитесь за Божье обетование. Если бы Халев упустил его, он бы не пережил это благословение. Но послушайте, что пишет Джон Уэсли. 5 мая, воскресенье утро, проповедовал в церкви, просили меня больше туда не приходить. Воскресенье после обеда, проповедовал в церкви святого Иоанна. Диакон сказал мне, уходите сюда и больше не возвращайтесь. Воскресенье 12 мая, проповедовал в другой церкви, опять выгнали. Воскресенье утро, 19 мая, диакон собрал особое собрание и сказал мне, чтобы я больше не возвращался сюда. 19 мая вечером, проповедовал на улице, выгнали с улицы. Затем проповедовал за городом. Кто-то спустил быка и разогнал все собрание. В конце концов, воскресенье 2 июня проповедовал на другой пажити. Тысячи людей сошлись, чтобы слушать. Ждите исполнения обетования. Иисус грядет скоро, друзья. Знамение времени подсказывает нам это. Когда мы разочаровываемся, не фокусируйтесь на великанах. Сконцентрируйтесь на Боге и Его обетовании. Мы сегодня ближе к исполнению обетования, чем раньше. Сейчас Бог ищет людей, как халевов, которые убеждены в Его верности, которые водимы Его Духом, которые посвящены Его служению и которых вдохновляет блаженная надежда. Я хочу быть такой, как Халев. Когда я вспоминаю о нем, как он просил ту гору, я вспоминаю, как Иисус покорил гору, гору Голгофу. Он просил у Отца, чтобы Он дал ему эту гору. Когда мы думаем, что мы не можем, вспоминайте Иисуса, потому что Он может. И в конце история Джорджа Уитфилда. Я прочитала эту историю. Она о маленьком мальчике из штата Коннектикута. Он пошел посетить этого мальчика. Когда он пришел к нему, тот был на смертном одре. Он сказал, рассказал ему о Боге, об Иисусе, что Бог любит его. И маленький мальчик принял решение отдать свое сердце Иисусу. Прошло несколько дней, и его неверующий отец зашел в комнату, чтобы увидеться с сыном. И он сказал, «Сынок, ты не боишься умереть?» И сын сказал, «Нет, папа, я не боюсь умереть». Он сказал, «Почему?» Он говорит, «Потому что я верю в большого Бога Уитфилда». Уитфилд сделал Бога большим в глазах этого мальчика. А каким делаем Бога мы? Итак, я обещаю, что я закончу сейчас. Когда сомневающийся говорит о невозможностях, о сильных укрепленных стенах и великанах, нужны халевы, в которых иной дух, которые могут выйти к людям и которые не будут бояться их людей. Наша работа должна быть агрессивной. Кто-то должен идти в этот мир и возвещать Божью весть на заброшенных миссионерских полях. Мы должны участвовать в Божьем деле, посвятить свои физические, умственные, духовные силы. Друзья, я верю, что несмотря на те трудности, которые мы можем переживать, что мы дойдем, мы войдем в обетованную землю. Почему? Потому что Иисус может вести нас. Может Он нам помочь? Может. Может ли Он дать нам победу? Может. Даст ли Он нам место на небе? Даст. Придет ли Он за нами? Придет, Он обещал. И в течение бесконечных веков вечности мы с вами будем слышать снова и снова эти слова. Да, Иисус может. Я надеюсь, что история халева вдохновляет вас сегодня. И когда вы размышляете о ней, желаете ли вы сказать, «Господь Иисус, я хочу быть полностью посвящен Тебе сегодня. Я хочу следовать за Тобой, чтобы Ты мог исполнить меня Твоим Духом». Кто желает сказать это? Давайте будем молиться об этом. Любящий Отец Небесный, мы благодарим Тебя за историю халева. Мы благодарим за то, что он так доверял Тебе и так держался за обетование Твое, несмотря ни на что. И когда мы вспоминаем о его истории, мы вспоминаем и свою жизнь. Мы понимаем, что и мы идем в обетованную землю, и мы видим великанов. Каждый из нас встречается с великаном. Возможно, это проблемы со здоровьем. Возможно, это проблемы в семье, во взаимоотношениях, с нашими финансами, в служении нашем. У нас есть разные великаны. Но, Господи, помоги нам никогда не забывать, что если мы будем полностью доверять Тебе, полностью покорять свои сердца Тебе, Ты сможешь исполнить нас Духом Святым. Ты сильнее великанов, и Ты доведешь нас домой. Господи, благослови же нас, когда мы будем размышлять о Тебе, о Твоей силе, и когда мы будем стараться возвеличить Тебя перед всеми людьми. Ради Иисуса. Аминь.
This media was brought to you by Audioverse, a website dedicated to spreading God's Word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse, or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org.